Часть третья. Глава первая. Если идти по шпалам... «А эти вам как?» Стефтон при помощи длинной рейки подвинул к Ингвару очки. «Да, пожалуй, подходят». Ингвар нацепил прибор на нос и посмотрел на висящий на стене плакат «Техника безопасности при такелажных работах в трюме». Он выполняет роль оптометрической таблицы. «Остановимся на них, а те, вторые, возьму в запас. Очки — штука хрупкая, а дорога предстоит дальняя». «Вы нас бросаете», — вздохнул доктор. «Я надеялся. У нас свой путь, док, и свои задачи. Уважаю вашу целеустремленность. Если захотите вернуться, найдете нас где-то на реке». «Нет», — покачал головой Ингвар, — «это плохая идея. Насчет реки. Лето идет к концу, скоро осень, а там и зима. Санд говорит, что река замерзает почти до самого устья, а вмерзший в лед пароход — легкая добыча». «Для кого?» — удивился Стефтон. «Мы медицинское судно, а нас уже знают по всей реке». «Именно, док. Все знают, что у вас жратва и медикаменты, и чем ближе голодная смерть, тем реже вспоминают о совести». Кроме того, многие уже додумались до сокращения агрорадиуса путем упражнений. Мы с тобой сидим за одним столом, а если бы ты получше старался, то сидели бы на соседних стульях. «У меня мало времени для тренировок. У меня практика!» — возмутился доктор. «На каждой стоянке тащат больных. Все свободные каюты заняты под стационар. Если я буду просиживать зад на палубе, кто будет их лечить?» «Стопе, стопе, док. Я не в упрек. Просто объясняю. За месяц рейса даже наш раздолбайский экипаж почти победил агрорадиус. А кое-кто, весьма глубоко мотивированный, не буду показывать пальцами, уже спит в одной каюте». «Не только в каюте», — подтвердил Стефтон, — «но и в кровати. Санд с Баяной недавно приходили ко мне за контрацептивами». «Вот видишь, Лысая тоже от нас с пацаном в одном шаге пасется. Правда, так его и не делает. Не то опасается, не то притворяется». Мотивы человека с гвоздем в башке понять трудно. Я это к чему говорю? Мы не монополисты. Те, кто сможет преодолеть радиус и действовать сообща, получат большое преимущество, а значит, будут стараться. И угадай, кто первый встанет плечом к плечу против враждебного мира? Кто? Какие-нибудь бандюки. Вы ужасно думаете о людях, Ингвар. Я о них вообще не думаю, док. Я их знаю. Без понятия, почему до катастрофы было не так, но сейчас мир возвращается к видовой норме «человек человеку волк позорный». А в ней я настоящий эксперт, поверьте. Пяток рейдеров, не пожалевших сил, времени и нервов на боевое слаживание, легко натянут на кукан целый район, выстроив себе бандитский парадиз с грабежом, террором, рабами и наложницами. Душана будете вспоминать со слезами умиления. Он-то был просто маньяк. А от этих так легко не избавиться. Потому что одиночки против группы побеждают только в кино. Да и то не в вашем. Но почему именно бандиты? Почему не сельскохозяйственные общины, например? Коммуны? Сообщество горожан? Потому что мотивация — единоначалие и короткая петля обратной связи. Сокращать агрорадиус сложно, муторно и неприятно. Чтобы был результат, надо держать себя на грани срыва часами. Это дискомфортно, почти болезненно. Какая-нибудь коммуна сельских тружеников на такую самоотверженность не способна, а атаман разбойников просто скажет: «Так, а ну-ка быстро садитесь в круг и ползите друг другу на жопах, пока пена изо рта не пойдет. А кто будет сычковать, получит от меня по тыкве». И они сядут и поползут, потому что по тыкве больно. Ну и потому, что преимущества очевидны. Можно пойти к тем же колхозникам толпой и отнять у них все, что они там себе в амбар натрудили. Очень мотивирует. Кроме того, у рейдеров больше времени на упражнения, им репу сеять не надо. Так что док в тотализаторе я бы поставил на бандитов. Со временем самые вменяемые из них сообразят, что грабить, не давая ничего взамен, стратегически невыгодно, и переквалифицируются в баронов с дружиной. Будут давать защиту и собирать налоги, став зародышами протогосударств. Но вы до этого не доживете, потому что вас убьют и ограбят, как только на реке встанет лед. «И что же нам делать?» — расстроился Стефтон. «Уходить в море. Это корыто чисто речное, не годится даже для каботажа. Но если начнете прямо сейчас, то к зиме наверняка найдете какой-нибудь брошенный кораблик. Сант его починит и станет шкипером, а кто-нибудь из благодарных больных наверняка захочет в матросы. Море вас защитит и прокормит. А пираты появятся не сразу. При отсутствии торговых морских перевозок пиратство не окупается. Будете ходить вдоль берега, лечить больных, мародерить порты, ловить рыбу, миновую торговлю организуете. Разве плохо?
Ну, когда вы так говорите...
Доктор не скрывал своей неуверенности. Верьте мне, док, я, как старый контрабандист в криминально-коммерческом каботаже, разбираюсь. Пока нет береговой полиции, погранцов и таможенной службы, это золотое дно. Ловите момент.
А вы точно не хотите остаться? Мне было бы спокойнее с вами. Да и вы бы не остались без медицинской помощи, если что.
Простите, док, но мое шило в жопе не медицинская проблема. Это врожденная. Так что завтра я вас покину.
Может, хоть мальчика оставите? Вас ждет опасная дорога, а он еще совсем ребенок.
Он не хочет, вздохнул Ингвар.
Уверен, пацан. Ингвар пристально смотрит мальчику в лицо. «Здесь ты в безопасности, в тепле, одет, накормлен. Люди неплохие, не обидят. Увы, я не смогу тебе гарантировать ни комфорта, ни безопасности. Скорее могу гарантировать их отсутствие. Я собираюсь преодолеть несколько тысяч километров по постапокалиптической пустоши в поисках того, чего, может быть, давно уже и нету. А у этого мира, похоже, все-таки есть шанс». Такие люди, как Стефтон, Сант, Баяна, дают на это надежду. Может быть, у них получится, может, нет, но перспективы, пожалуй, понадежнее моих. Ну что, останешься тут юнгой? Глядишь, дорастешь потом до старпома. Мальчик судорожно замотал головой.
Точно. Хочешь идти со мной? Спать под открытым небом, питаться одной кашей, мерзнуть и уставать, рисковать жизнью?
Мальчик отчаянно закивал, глядя на него умоляющими глазами.
Да у тебя шило в заднице как бы не побольше моего.
Ладно, по себе знаю, запретами тут не поможешь. Если оставлю тебя, ты же все равно сбежишь, верно? Мальчик нахмурил брови и решительно кивнул. Да, блин, засада. Сам такой был в своем возрасте. Впрочем, почему был? Я и сейчас такой. Ладно, собирай вещички, завтра сходим на берег.
Пора прощаться, сказал Стефтон. «Удачи вам в вашем путешествии!» «А эта странная женщина тоже с вами?»
«Она стоит на палубе с рюкзаком, так что, наверное, да», — пожал плечами Ингвар. «На вид она большая девочка, может идти куда захочет».
«Тогда вот вам упаковка таблеток от мигрени. Не могу с уверенностью оценить клиническую эффективность, но с тех пор, как она их принимает, ночами тихо. На 2 недели хватит, больше у меня нет». Не выбрасывайте упаковку, может быть, найдете неразграбленную аптеку. Я набросал вам список самых простых препаратов с дозировками на вас и мальчика. Антибиотики, обезболивающие, противовоспалительные, от желудочных расстройств и так далее.
А вот за это спасибо, док. Это нам пригодится.
И вот небольшая аптечка. Там тоже написано, что зачем. Счастливого пути, Ингвар.
И вам, Стефтон. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам и пойдете к морю. Вам решать.
Баяна, Сант, пока.
Прощайте, Ингвар, — откликнулась девушка. А новый шкипер просто рукой помахал.
Пойдем, пацан. И ты, лысая башка, куда же мы от тебя денемся? Дорога ждет. Видите развалины? Это, если верить Санду и карте, был крупнейший речной порт. Здесь переваливали большинство грузов с барж на железку и обратно. Поэтому-то мы тут и сошли. Из-за железки.
Зачем нам железка?
Говорил же крокодил Гена. Если идти по шпалам, то никогда не заблудишься. Топать нам с тобой далеко. Местности я не знаю. Карты после катастрофы говна не стоят. Но железная дорога — надежный ориентир. Будем держаться вдоль нее.
Почему крокодил? Спросил бы ты, если бы мог.
Ну, так я тебе расскажу.
Да, очередная сказка. Угадал. Будет не так скучно ноги переставлять.
Не надоело еще?
Нет?
Ладно, слушай. Жил да был крокодил. Так-то я крокодилов навидался в естественной, так сказать, среде обитания. Те еще твари, не дай бог. Лежит в тине бревно с глазами. Наступил рядом и без ноги остался. Хуже противопехотной мины.
Но этот был городской, цивильный. Жил в квартире, ходил на работу. Натурализовавшийся мигрант, в общем. Работал он, кстати, в зоопарке, крокодилом. А кем еще? У него же лапки. Лежал в клетке, и все на него пырились.
«О, мам, гля, какая ящерица стрёмная!» «Нет, сынок, это не ящерица, это крокодил. Во, урод, да?»
«В общем, работа не пыльная. Лежи себе да зубами щелкай. В нашем мире, пацан, и люди бывало че так работали. Сами себя изображали в зоопарках и прочих цирках уродов. Посмотрите, публика, бородатая женщина. Карлики, смешные карлики. Самый толстый на свете человек. Самый тупой на свете мудак. А это чудо из чудес. Дикий дикарь из диких джунглей дикой Африки. Смотрите, какая жопа черная». Да, исторический факт. Так что крокодил, работающий крокодилом, не такое уж огромное сказочное допущение. Работа несложная, но социализации не способствует. Мало кто захочет общаться с таким маргиналом. Общественная стигматизация и все такое. Даже не спрашивая меня, что это значит, я сам не сильно понимаю. Крокодилам хорошо быть в джунглях, а так не очень. В общем, крокодилу, его Геной звали, то есть Геннадием, было чертовски одиноко в большом городе. Настолько, что он даже объявление в газету давал. Молодой конголезский аллигатор с хорошим прикусом ищет друга для совместного досуга. Но что-то никто не откликался. Мало ли какой досуг считает совместным крокодил. Так бы он и прозябал в одиночестве, пока не спился от депрессии, если бы к нему не приблудился бомжик, нелегальный мигрант. Юный и ушастый, совсем как ты. Не знаю, были ли они земляками, но этого лопоуха провезли через границу контрабандой в апельсинах, так что вполне может быть. Во всяком случае, с крокодилом они сразу общий язык нашли. Звали этого приблудыша Че Бурашка. Звучит странно, но в Африке еще и не такие имена встречаются. До встречи с Геной он бомжевал в телефонной будке, а тот поселил у себя, накормил, напоил и вообще пригрел. В жизни такая благотворительность обычно кончается плохо, но в детских сказках прокатывает. Они потом даже организовали благотворительный фонд. Дом для одиноких, ищущих себе пару, строили. Кто сказал бордель? Не ты? Ну, значит, музыкой навеяло. Нет, не бордель, а скорее клуб по интересам с проживанием. Не помню, чем там дело кончилось. Может, построили, а может, как нормальные, освоили деньги и подали на банкротство. В общем, я чего про них вспомнил. Они тоже по шпалам топали. Видишь, вот здесь был вокзал. Осталось от него немного, но рельсы целы, и идут они, как нам и нужно, на восток. Ну что, присядем, перекусим, да и пойдем по ним? Эй, лысая башка, кашу будешь? Да, теперь только каша. Рыбу ловить негде. Со вкусом теприцы. Пахнет, как будто медведь в улей насрал. Да и на вкус ничуть не лучше. Но надо же нам чем-то питаться. На, это твоя порция. Да не притворяйся, я же знаю, что можешь из рук взять. Ну ладно, отойду, мне несложно. Если ты из опасения, что я до тебя домогаться начну, то расслабься, не будет этого. Я всю жизнь считал, что решение должно быть за женщиной. Ведь на ней, если что, основные последствия. А дело мужчины ее к этому решению аккуратно подвести. «Шучу, шучу, ешь спокойно». «Удивляюсь я с тебя, лысая. Вроде бы все понимаешь, а на контакт не идешь». «Ладно, допустим, ты немая, хотя по ночным ариям и не скажешь. Но ведь наверняка грамотная. Могла бы написать на бумажке: «Ингвар и пацан, я тащусь за вами не от большой любви и не потому, что мне делать нечего, а потому, что мне нужно от вас». «Что?» «На этом моя фантазия заканчивается. Взять с нас тупо нечего». Но ты снова с нами, хотя вполне могла бы и на пароходе остаться. Стефан бы тебя не выгнал, ему каждые руки не лишние. Зачем ты тут, лысая башка? Не скажешь? Ну и ладно. В каждой женщине, я слыхал, должна быть загадка. А в тебе целый сборник кроссвордов, хоть в электричке продавай. Стоишь, слушаешь мои байки, глазами лупаешь, а что там себе думаешь, непонятно. Стефтон, кстати, на полном серьезе считал, что ты не думаешь, что гвозди тебе в башку заколотили не просто так, а замкнули там что-то важное. Поэтому высшая, как он выразился, нервная деятельность тебе недоступна. А все, что мне кажется осмысленными действиями, рефлекторно-подражательное. Что-то на уровне собаки или типа того. Может, он и прав. Глазки у тебя умненькие. Но я был знаком с одной корги со взглядом профессора ядерной физики. Как взглянет, сразу накрывает комплекс неполноценности. Срать на коврик в ванной и грызть ботинки — это ей ничуть не мешало. Ты уж, пожалуйста, не бери с нее пример. С обувью и так беда. Поела? На ты, пацан. Ну, по чайку и пойдем.
«Путь в тысячу перегонов начинается с первой шпалы», — сказали бы китайцы, если бы изобрели железную дорогу. Но на это у них ума не хватило. Бумагу, порох и компас — да. А паровоз — черта с два. Да что там, они даже ложку с вилкой придумать не одолели, так и жрут палками. Загадочный народ, да и черт с ними. У меня другой вопрос к мирозданию. Шпалы специально так кладут, чтобы идти неудобно было? Или для этого есть какая-то неизвестная мне техническая необходимость? Всю жизнь меня этот вопрос мучает, но ответ найти я так и не сподобился. Мир другой, а проблема та же. Наступать на каждую — семенишь. Через одну шагать — широко. Это заговор железнодорожников или просто издавна так повелось, а стандарты менять хлопот много? Может быть, когда-то, во времена первых паровозов, шпалы прикручивали на длину конского хрена, потому что больше было нечем померить. А потом причина забылась, расстояние осталось, а мы теперь ковыляем. Много на свете неразрешимых загадок. В Китае я был, кстати. Там все узкоглазые и сначала кажутся на одно лицо, но потом приучаешься различать. Но мне не понравилось в целом. Я, как из Африки свинтил, высадился в Мьянме. Потом меня занесло в Лаос. Вам это ничего не скажет, но, ей-богу, Африка была лучше. Азиаты все-таки слишком странные, даже для меня. Говорят так, что язык сломаешь, пишут хрен пойми как, а жрут вообще все, что можно проживать. Что нельзя, долго варят и потом жрут. С перцем. Что мне на месте не сиделось? Ну, пацан, ты, блин, спросил. То есть не спросил, конечно, но мог бы спросить. И я отвечу. Во-первых, шило в жопе, но это перманентный фактор. Во-вторых, я, если помнишь, кинул на бабки целую кучу очень неприятных и весьма злопамятных людей. Бабки для них, может быть, и не очень большие, но тут важно не количество, а прецедент. В этом бизнесе нельзя позволять себя кидать, даже на 10 центов, даже на мятый конфетный фантик. Потому что, пацан, репутация зарабатывается годами, а просирается в один миг. В общем, меня активно искали чертовски опасные люди с большими деньгами и связями. Поэтому я метался по региону, как клюнутый в жопу дятлом тапир. Купил краденый Land Rover с логотипом ООН, пробковый шлем, темные очки, шорты цвета хаки и научился имитировать немецкий акцент, не зная самого языка. Впрочем, его в тех краях никто не знал, кроме сбежавших туда после Второй мировой нацистов. Но они все к этому времени уже померли, потому что климат — говно. В общем, изображая из себя адвентистского миссионера Ганса Бахтенбергера, я практически ничем не рисковал. Ну, как не рисковал? На самом деле это был весьма скользкий путь. Местные власти христиан не жаловали, и если бы по результатам моей деятельности кто-то из местных крестился, меня бы запросто закатали в тюрягу. А тюряги там, пацан, еще хуже, чем в Африке. Казалось бы, зачем мне, скрываясь от мафии, притворяться человеком, который все время под подозрением у полиции? Но дело в том, что любой белый там все равно заметен как прыщ на жопе, и сразу возникает вопрос, зачем его туда занесло? В случае миссионера этот вопрос имеет простой и очевидный ответ. Дурак, потому что. А с дурака какой спрос? В общем, я, как говорится, прятался на виду, и это отлично срабатывало. После принятия Чинтанакан Май и Канпианпенг Май, это новое мышление, местный вариант перестройки, сажать просто за то, что ты христианин, там перестали, тем более иностранцев. А моя деятельность как миссионера была настолько очевидно бестолковой, что не расценивалась как идеологически опасная. Я неспешно перемещался между немногочисленными общинами тамошних христиан, читая невнятные проповеди вида «Иисус любит вас! Аллилуйя!» и раздавая смутные обещания типа «За граница вам поможет». Везде был встречаем как дорогой гость. При тамошней нищете это означало миску риса с какой-нибудь перченной дрянью, омерзительную самогонку под видом рома и предложение сексуальных услуг от какой-нибудь немытой религиозной активистки. Ничего из этого мне было не нужно, но приходилось, так сказать, принимать дары, несмотря на риск отравления и венерических заболеваний.
А никто не обещал, что миссионерам быть легко. Зато я перемещался по стране, не вызывая подозрений. Точнее, вызывая, но не те. В это время след за мной остывал, а украденные деньги отлеживались на счетах. Я уже начал думать, что все обойдется. Но подвела меня сущая ерунда. «Что случилось, пацан?» «Ну ты, блин, даешь! Ну, не реви, не реви! Покажи ногу!» «Да ладно, не может тебе быть настолько больно! Ты пацан или девчонка? Чего раскис?» «Ну, ногу подвернул, подумаешь. Бабуля бы моя сейчас тебе еще и клюкой по заднице добавила, потому что пацанам реветь не положено. Терпи. Первые пару минут боль острая, но сейчас легче станет». «Ну-ка, что тут у нас?» «Погоди, расшнурую». «Так больно?» «Да не верещи, вижу, что больно». «Да, потянул неплохо, опухает на глазах. Это все чертовы шпалы, скажу я тебе. Ничего особо страшного, связка не порвана, но сегодня ты уже не ходок. Как назло, мы посередине ничего и встать на привал негде. Ведь я тебе говорил, оставайся на пароходе. Лысая башка осталась бы с тобой, а я бы в одиночку, налегке». «Да хватит рыдать, что ты в меня вцепился? Не брошу я тебя, хромоножку, за кого ты меня держишь?» «Лысая башка, придется нам с тобой раскидать часть груза. Как говорил великий Че Бурашка, я понесу чемодан, а ты понесешь меня. Точнее, ты понесешь жратву, а я понесу пацана. Да, что-то придется бросить. В основном воду, она самая тяжелая». «Да, жалко. Будем надеяться, что найдем еще». «Нет, не пытайся все утащить, балда лысая. Надорвешься нафиг, а двоих я вас не унесу. Берем одну бутыль, остальное выливай». «Выливай? Я кому сказал?» «Да что ты на меня смотришь, как кот на пылесос? Будем экономить. А тара нам еще пригодится». «Да, пей. Пей, сколько влезет, это правильно. И мне дай напиться. Все равно с потом выйдет, пока тащить этого инвалида буду». «Ладно, и ты попей, пацан. Но учти, захочешь писать, придется терпеть. Потому что я сейчас сделаю под тебя перевязь и потащу на спине. А ты как хотел. На шее ехать ты слишком большой. На руках я тебя далеко не унесу. Да и плохо, когда руки заняты. Мало ли. Да, рюкзак жалко, но других вариантов нет. Сделаю переноску. В Азии обычное дело так людей таскать. Детей, стариков, женщин даже. Выглядит сущим издевательством, но на самом деле самый удобный способ. Так можно уволочь даже того, кто тяжелее тебя. А уж такого, как ты, пацан, вообще не проблема. Да, ноги сюда. Видишь, совсем несложно. Сейчас присяду. Да уж, худой, а тяжелый. Надеюсь, это за счет мозга. Вот, теперь я твой рикша. В Юго-Восточной Азии это такие люди, которые за деньги носят других людей. Ну, то есть обычно возят, но бывает, что и носят тоже. Сейчас уже редко, а в те времена, когда я там был, в сельской местности запросто можно было проехаться на живом человеке. В плетеной корзине, на спине, почти как ты сейчас – просто чтобы ноги не пачкать. Развлечение для белых туристов. Нищета проделывает с людьми паршивые штуки, пацан. Да, я же обещал рассказать, почему оттуда свалил. Смешная история. Ну, то есть вспоминать ее смешно, а так не очень. Подвели меня алкоголь и длинный язык. В одной общине, по местным меркам довольно большой, меня попросили прочитать проповедь. Мне бы ограничиться привычным «Аллилуйя! Иисус любит вас!» Но в этот раз я выпил до выступления, а не после. Живот расстроился от местной еды, а лечить его, кроме как алкоголем, было нечем. И на голодный желудок меня конкретно забрало. Все шло нормально, пока меня из зала не спросили, что Иисус и церковь думают о проституции. Мне бы задвинуть чего-нибудь про Марию Магдалину и прощение грехов, но я был пьян, и меня понесло. Дело в том, что тогда одним из главных местных бизнесов была продажа детей в сексуальное рабство. В основном в Китай, но и внутренний рынок тоже был вполне востребован. Как правило, девочек лет 15, но и на мальчиков тоже находился спрос. Детей было много, денег мало, кормить их не на что, а пристроить дочку в иностранный бордель считалось удачной инвестицией, ведь она потом еще и деньги в семью слать будет. Вот так выглядели тогда их семейные ценности. Бизнес это был криминальный, но настолько массовый, что замешаны в нем были буквально все. От босого крестьянина, продающего лишнего ребенка, до начальников погранслужбы, проводящих за хорошую мзду через границу набитые детьми грузовики. Я обычно философически отношусь к особенностям регионального быта, потому что в каждой избушке свои погремушки. Даже если со стороны это выглядит дико, жизнь так устроилась неспроста, и всякому явлению есть свои причины. Я не революционер, а тот, кто продает патроны по обе стороны баррикад, поэтому не приглядываюсь к флагам, которые над ними подняты. Но я был пьян, а торговля людьми — одна из немногих человеческих практик, которая меня реально бесит. В общем, я задвинул им такую проповедь, что к ее концу зал рыдал и трясся, представляя свои тощие смуглые жопы скворчащими на адских сковородках. Наутро я проспался и уехал, а они всей деревней объявили крестовый поход против сексуальной эксплуатации, подорвав целую отрасль криминальной экономики района. И если на религиозную пропаганду местные власти смотрели сквозь пальцы, то за такую идеологическую диверсию мне пообещали медленно сдирать кожу живьем, посыпая перцем. Поверить в это было несложно. Они там все посыпают перцем. Пришлось драпать в Китай. Но это уже совсем другая история.